Укрывшись на опушке леса Жакомара, колонисты наблюдали эту картину, но к 7 часам утра им стало невмоготу. Вокруг дождем стали сыпаться камни, а кроме того лава, переполнявшая русло Красного ручья, грозила перерезать дорогу к берегу. Ближайшие к опушке деревья загорелись, и от того, что соки их мгновенно обращались в пар, стволы разрывались с треском, как хлопушки. Деревья менее сырые стояли нетронутыми. Колонисты вновь выбрались на дорогу, которая вела из Караля в гранитный дворец. Они шли медленно, поминутно оглядываясь. Но, следуя наклону долины, лава быстро текла к восточному берегу. Лишь только нижние ее пласты застывали, на них тотчас же накатывались новые кипящие волны. А главный поток, устремившийся по долине Красного ручья, становился все более страшной угрозой. Вся ближняя к нему часть леса была в огне. Над деревьями клубился дым, подножия стволов уже потрескивали, загоревшись в раскаленном потоке лавы. Колонисты остановились у берега озера на расстоянии полумили от устья Красного ручья. Близилась минута, от которой зависела их жизнь или смерть. Сайрес Смит никогда не терялся в критических обстоятельствах, зная, что перед ним люди, способные выслужить самую горькую истину. Он сказал: «Может быть, озеро остановит поток лавы, и в таком случае часть острова будет спасена от полного опустошения. Но весьма возможно, что лава разольется по лесам Дальнего Запада, все уничтожит, и на острове не останется ни единого растения. Тогда нас ожидает смерть на голых скалах, и долго ждать ее не придется, ибо остров взлетит на воздух». «Это что же?» — воскликнул Пенкроф, и, скрестив на груди руки, топнул ногой о землю. «Значит, нечего нам и трудиться над постройкой судна?»
«Пенкроф», — ответил Сайрес Смит, — «долг свой надо выполнить до конца».
В эту минуту река расплавленной лавы, проложив себе дорогу среди прекрасных деревьев, которые она быстро пожирала, подобралась к озеру. На пути ее поднимался бугор, и будь тут подъем круче, он мог бы остановить поток. «За работу!» — крикнул Сайрес Смит. Замысел инженера сразу поняли. Он решил возвести плотину и таким образом направить поток лавы в озеро. Колонисты помчались к верфи, принесли оттуда лопаты, кирки, топоры. При помощи земляных насыпей и завалов из срубленных деревьев им удалось за несколько часов сделать плотину высотой в 3 фута и длиной в несколько сот шагов. Когда они кончили работу, им казалось, что она длилась всего лишь несколько минут. Поспели как раз вовремя. Расплавленная лава уже подползла к перемычке. Поток ее вздулся, как река в половодье, стремящаяся выйти из берегов. Казалось, вот-вот он одолеет единственную преграду, которая могла помешать ему затопить леса Дальнего Запада. И все же плотина сдержала его. Была ужасная минута. Огненная река остановилась, словно в нерешительности, но вдруг устремилась в озеро Гранта, падая с обрыва высотою в 20 футов. Едва дыша, застыв неподвижно, онемев, колонисты смотрели на совершавшуюся перед ними борьбу двух стихий. Шла битва воды и огня. Какое зрелище! Чье перо могло бы описать эту чудную и страшную битву? Чья кисть могла бы ее нарисовать? В озеро низвергались струи кипящей лавы, и вода с шипением обращалась в пар. Белые клубы взлетали на огромную высоту и кружились вихрем, словно кто-то внезапно открыл клапаны исполинского парового котла. Но как невелико было количество воды в озере, в конце концов огонь осушил бы его, потому что убыль воды не пополнялась, а страшная огненная река, которую питал неистощимый источник, неустанно катила все новые волны расплавленной массы. Падая в озеро, лава тотчас же застывала, превращалась в каменные глыбы, и, громоздясь друг на друга, они вскоре уже поднимались над водою. По их поверхности скользили и скатывались в воду новые струи лавы и тоже каменели, но скоплялись ближе к середине озера. Таким образом вырастала каменная гряда, грозившая заполнить всю котловину озера. Оно не могло выйти из берегов, так как воды его обращались в пар.